Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Счастливая семья». И я ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях Татьяна Знак, заведующая отделом музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий Музея истории Екатеринбурга, секретарь Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге, член комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член правления Свердловской областной общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов, ассоциация жертв политических репрессий, волонтер проекта «Последний адрес», член общества «Мемориал». Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Татьяна, сегодня мы говорим о вот вашей деятельности. Хочется вам благодарность выразить, что вы этим занимаетесь. Это так здорово, что в нашем городе есть такой активный человек, заинтересованный, который делает все возможное и невозможное в этом направлении для того, чтобы как-то совершить сдвиг вот в этой теме, в этой проблеме. И вы сейчас работаете над написанием книги, да, «Любовь в концлагере номер один города Екатеринбурга». Такое вот любовное романтическое название, а, так понимаю, содержание это тяжелое. Это мои предположения, так ли это?
Да, это верное предположение. У вас такая интересная передача «Счастливая семья». Я считаю, что залог счастья в любой семье, конечно, это любовь. И тема любви нас всегда волнует, и мы ее ищем, эту любовь. Как говорил Александр Мень, хотя бы крупицы любви, хотя бы частички любви. И в моей работе в архиве однажды я наткнулась на такие дела, которые меня очень потрясли. Это были записки. Во-первых, записка женщины, которая написала, видимо, своему мужчине: «Милый Яша, помоги, мне здесь голодно, холодно, кормят один раз в сутки, кипятку раз в сутки стакан». То есть тема эта меня, конечно, потрясла, все вот эти дела. Я нашла несколько дел. То есть в одном деле, значит, ну, надо начать с того, что в 1920 году у нас был концлагерь. Это примерно в районе квартала Жилова Малевич, там вот есть Мегамарт. Вот эти вот рельсы за ним, вот тут вот был концлагерь. Это был с 20 по 24 год. Там 600 дел в архиве есть по этому концлагерю. Ну, я потом нашла, значит, мне помогло Елизаветинское братство найти статью в интернете Марии Пащиной по поводу этого концлагеря. Ну, там было описано их содержание, как они там жили, как... Ну, это научная статья. Вот потом, благодаря интернету, благодаря Фейсбуку, она откликнулась. Автор этой статьи, конечно, она мне разрешила ее публиковать. Вот, но мои-то истории вот именно о любви. Ну, как я вижу, что это любовь. Но кто-то говорит, что это не любовь. Были найдены записки. Значит, мужчина был надзирателем. Женщина, девушка сидела. Написала ему записку о том, что я тебя люблю. Он ей ответил тем же. Их отправили в ЧК. В ЧК мы знаем, что происходило.
Расскажите, пожалуйста, что думаю, что...
Ну, в ЧК там не церемонились, там просто всех расстреливали.
Угу.
Вот. То есть, значит, за вот эти записки о любви они наверняка поплатились своей жизнью. Вторая история, там наоборот, женщина-надзиратель, мужчина сидит. Мужчина был замначальника тюрьмы города, замначальника отдела милиции города Ленинска. Передал женщине передачу, за это получил 5 лет концлагеря. А у нее муж был замначальника этого концлагеря, в котором она работала, его тоже посадили. И вот они их застукали за печкой, значит, как они обнимались. И тоже их отправили в ЧК. И вот эта записка третья. Вот она меня сподвигла на написание этой книги, изучение этой темы более глубокое. Вот первая часть называется «20-й год 20 века» об этих вот историях, а вторая часть «21-й год 21 века» о нашем отношении, о нас, о любви. Ну, надеюсь, что... Первую часть уже давно закончила, дописываю вторую. Привлекла вот Льва Абрамовича Закса, он мне, слава богу, помог, очень хорошую статью написал для этой книги. Сейчас жду Дмитрия Москвина, который напишет о городе, о наших поисках, о нашей ходьбе. Съездили на место, сфотографировали. Надеюсь, получится качественно это сделать. Не знаю, как получится отразить мои чувства, но хотелось бы, чтобы они были отражены. Хотелось бы иметь лучик света и не двигаться по спирали, по кругу, как бы сказать, возвращаясь постоянно в этот концлагерь, как уже в кавычках, так скажем, в систему насилия и как бы принудительного труда.
Как и в книге «Большой террор», вы также собираете информацию у людей, у жителей, или вы где-то вот... Где вы информацию находите?
Ну, это моя личная инициатива. Я, находясь в отпуске, посещала архив. И вот на основании вот этих историй архивных как бы сделала материал.
А, то есть первая часть уже написана, вот этой, и она с таким же названием.
Первая часть, 20-й год 20 века, «Любовь в концлагере номер один города Екатеринбурга», как раз на архивных материалах.
Сейчас вы работаете на втором.
Ну, и музей истории ГУЛАГа, конечно, предоставил свою информацию по поводу вообще открытия концлагерей, о том, что они точно так же открывались по приказу сверху, столько-то открыть лагерей, на столько-то человек. В частности, у нас был концлагерь номер один, вот этот вот, который находился. Тогда это за городом было, за станцией Свердловск, Екатеринбург-1, Екатеринбург, железнодорожная станция Екатеринбург, кирпичный завод, вернее, завод кирпичных сараев Николаева. Вот, мы сходили в библиотеку Белинского, там нашли телефон концлагеря, телефон кирпичного завода Николаева. Вот, ну, то есть, поразительные, конечно, вещи. А второй был концлагерь в городе Нижний Тагил. Чаще всего эти концлагеря организовываются именно в монастырях. Монастыри уничтожали, вместо них организовывали концлагеря.
Да. А в Нижнем Тагиле где, можете сказать?
Ну, там я адрес-то не помню, но там как бы вот как раз Виктор Михайлович Кириллов описывал. Я просто не могу более подробно.
Так, а первая часть вот этой вашей книги, она где? Вот где ее открыть, посмотреть можно?
Нет, она пока же у меня делается.
Она у вас пока. Вы просто ее написали, но вы еще ее не
выпустили. Да, я сейчас дизайнер обрабатываю, да, как бы все это верстаю. Ну, мы сверстали, но как бы обрабатываем уже дизайн.
Дальнейшие какие у вас будут шаги по этой книге?
Ну, я хотела бы ее хотя бы сдать до конца года, чтобы в январе выпустить. Осталось немножко совсем.
Она будет в печатном формате,
да,
в бумажном?
Да, в печатном, да, для начала.
Куда вы обратитесь?
В издательство.
И договоритесь, да, чтобы было издательство?
Да. За свой счет хочу выпустить, чтобы это как бы были мои права.
За свой счет будете выпускать.
Ну, потому что это моя идея полностью. И я ее за свое личное время делала, за свои деньги. В архиве оплачивала сама документы. То есть как бы это...
Чтобы никто не имел права, да,
ее? Да, да, да.
А сколько времени ушло на написание первой
два
части?
Года.
Два
нет,
года.
Ну, нет, как бы сказать, на обе части.
На обе года. Части
да, на обе
два
части
года.
Два года, да, 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 да. Ну, это же как бы свободное, говорю, от работы время, и два отпуска у меня ушло. Хотя книга небольшая, казалось бы. Но это очень тяжело.
Конечно. Угу. Давайте еще раз напомним слушателям историю того, как вы вообще заинтересовались этой темой жертв политических репрессий.
А о том, как я нашла в 2014 году свои корни.
Да. Да.
Да, я пошла на акцию возвращения имен в 2014 году, зная примерно, что у меня вроде бы в родственниках есть жертвы политической репрессии, но неопределенно.
Тогда вы думали, вроде бы.
Вроде бы, да, вроде бы, что-то краем уха я слышала от своих родственников. Но когда я пришла на эту акцию, шел снег, было уже темновато, в 6 часов вечера начиналось. Или я пришла после работы в 6 часов, она, наверное, весь день шла. Ну, как бы сам факт, что уже было темно, уже довольно-таки осень, темно, падал снег. И вот имена читают, читают, читают. Я прочитала свой листочек, подошла. Отошла, подняла голову к небу и думаю, Господи, ну почему мы так живем? Почему мы не ищем своих предков? Почему я не попросила свою маму, не дала ей денег? Я же уже, в принципе, нормально зарабатывала, могла дать ей денег, чтобы она поехала, поискала там своего отца. И буквально с неба услышала данные Черепанов, Михаил Спиридонович, даты совпадают.
Удивительная история.
Тут же мне прозвучал ответ. Я побежала, стала искать. Девочка уже отошла от этой трибуны, нашла ту девочку, которая прочитала, где вы взяли этот листочек. Она говорит, это общество «Мемориал». Да, эти листочки пишут. Я не знала о существовании общества «Мемориал» тогда. Нашла общество «Мемориал», нашла эти книги памяти, которые есть в любой организации, которая занимается увековечением памяти жертв политических репрессий. Книги к памяти созданы нашим архивом, Государственным архивом Свердловской области. И ими пользуются все люди для поиска информации. Сейчас уже появились немного базы данных в интернете. Раньше был только бумажный вариант. Нашла данные, что, значит, он получил 3 года ссылки на Урал. Это был 29-й год. Он был священником, значит, в Красноуфимском районе. И вот был сослан на Урал. Значит, мы пошли в архив с племянницей, изучили дело. Все, значит, вот я немножечко пережила, стала искать дальше, стала сделать запросы в разные архивы, потому что мама родилась в 33-м году, тут дали 3 года ссылки, получается, в 32-м году ссылка закончилась, а мама родилась в Тюменской области. Значит, где-то там он и был. Я стала писать Тюмень в разные архивы. Ну, из архивов мне приходили ответы, что дел нет. Дел нет, дел нет, дел нет, дела нет. Никакой информации нет. Тогда я взяла и написала через госуслуги в Москву ФСБ. Написала, как так? Человека сослали в ссылку. Значит, и куда он делся, собственно говоря. Приложила все ответы. Буквально через несколько дней мне позвонили на новый номер телефона, который я нигде не указывала, который я недавно буквально...
Удивительно.
Недавно буквально в этот период я его, значит, приобрела. Мне звонят, ФСБ Тюмени вас беспокоит. Просьба приехать завтра. Приходите завтра. И как я завтра могу прийти, когда я нахожусь в другом городе? Мы вас очень просим, приходите как можно быстрее. То есть, очевидно, люди получили какой-то нагоняй, потому что, как бы, судя по их интонации, я должна была прям срочно прийти. Вот. Ну, я побежала тоже, опять же, в общество мемориала. Мне Анна Яковлевна Пастухова помогла организовать поездку, потому что это внезапно совершенно случилось. И мы поехали втроем еще с Еленой Сенниковой. Вот, в управление ФСБ Тюменской области. Это, конечно, архив не наш, прямо скажем, наш архив. Это гражданский архив, очень доброжелательное отношение, совершенно другое, как бы, помещение, мирное совершенно, как в библиотеке находишься. Конечно, это не библиотека, но все равно любой человек, который этой темой занимается, который, значит, пишет доклад, там, учится в ВУЗе, ищет родственников, он может подойти и встретить помощь и отклик. Тут, конечно, все строго. Там, значит, проходные, там эти стекла непроницаемые, их не видно там человека, сидят они там за стеклом за непробиваемым. Угу. Грубо разговаривают очень, это охранники. Совершенно другая атмосфера, это как бы такое силовое ведомство. Вот, пригласили меня в такой кабинет. Значит, кабинет, там такой граненый графин из граненого стекла с зеленой водой, как в советских фильмах. Образец явки с повинной на стене висит. И вот принесли это дело. И принесли дело. Хорошо, что я была не одна, потому что я очень эмоциональный человек, что как бы я переключаюсь на все вот эти, на все эти факторы. Я как бы, у меня психика реагирует, я как бы сразу как бы чувствую, кому, ну, перед тобой я образец явки с повинной. Конечно. Ты садишься, значит, тут тебя, значит, очень грубо туда провожают. Все это не, очень неприятно. Вот. Ну, ознакомилась с делом. Там он уже, значит, в книге памяти числится пастухом. Он не числился уже священником. Но в анкете пишется поп. Поп. Значит, потому как он крестил детей. Он окрестил 22 ребенка и отпевал покойников. Их было 4 человека в деле, но дело было заготовлено на 7 человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиком цифры стояли. 4 угу. было вписано. То есть надо было выполнять лимиты по расстрелам. Значит, сразу... Это у многих людей встречается, потому что в ордере на арест уже написано по первой категории. То есть человека еще только забирают, уже пишут, что его расстреляют. То есть приговор уже вынесен. Он уже определен в эту группу, в первую категорию, то есть как бы в расстрельную. Это уже в ордере написано, кого куда. Отсортировали. И, в общем, были случаи, что вычеркивали, но это чаще всего очень редко. Потому что как бы кого как куда определили, тот туда по плану и пошел. Вот, и вот в этой книге, кстати, которую я принесла с собой...
Да, расскажите, вот в какой...
Там есть, значит, глава, в которой описывается... Я прямо... Тут и моя есть, как бы сказать, часть, да? И есть именно глава об этом человеке, который расстрелял моего деда. И как бы я была просто поражена.
Ну, это вы были инициатором, чтобы там эта статья оказалась?
Нет, 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 это для меня было удивительно. Это же книга не моя, это издала дочь Анатолия Павловича Казанцева.
Как называется эта книга?
20816. Эту книгу угу. издала Ассоциация жертв политических репрессий. Не ассоциация, а член ассоциации. Угу. Анатолий Казанцев написал очень много книг. «Царство небесное» в этом году он умер.
Угу.
Вот. И дочка его издала посмертно вот эту книгу, уже добавив в его материал свой и нас, интервью с нами, со многими людьми, в том числе и, значит, с Татьяной Георгиевной Мерзляковой. И когда я дома прочитала, значит, немножко полистала и нашла эту главу...
Ну, не наткнулись просто,
я наткнулась
говоря.
На эту главу. Это было в книге Рафаэля Гольдберга.
Угу.
Я вот это читала и хотела взять свою книгу когда-то, но мне сказали, что сейчас нельзя, о палачах, книги изымают, уничтожают снова. Ну, а тут вот эта глава есть, именно об этом человеке есть глава.
Как она называется?
Надо найти ее, потом попозже тогда найду.
Хорошо.
Угу. Вот. Это как раз человек...
А в каком контексте там о нем говорилось?
А он был позже привлечен по другой статье, и его как бы допросили именно по тем делам. И он описывает, как бы, как это все происходило, как они расстреливали, как они, бедные, уставали.
Это как признание?
Это не как признание, это просто его интервью.
Просто его интервью.
Да, он просто говорит об этом как об обыденной работе. Как они тяжело, бедным, уставали они. Они, значит, по 50 человек-то расстреливали, ночью-то не спали. Тяжелая очень работа расстреливать людей. И такой серая личность довольно-таки, как бы, и вот пишет, что из-за ваших публикаций из дома не могу выйти, меня там травят, бедный несчастный. Ну, такой вот человек. А мне дело все не дали посмотреть, потому как боятся, что я там буду мстить. Кому буду мстить? У него, во-первых, вообще даже детей нет, как я оказалась. И в честь чего я пойду мстить каким-то детям?
И каким образом вы будете мстить?
Нет, ну, как бы детям, внукам каким-то. Зачем? Как?
Конечно, какая глупость.
То есть я не испытываю никаких чувств к этим людям, кроме омерзения, так скажем. У меня нет ненависти какой-то там. Я вообще чувство ненависти никому не испытываю, так скажем. Вот просто омерзение, просто как бы, ну, неприятно об этом вообще говорить. Просто как бы, как так можно?
Он жив, этот человек, сейчас?
Ну, может быть, он умер, конечно. Это же было в 90-е, он уже был пожилым человеком. Может, наверное, он умер. Я не собираюсь его искать, как он там живет.
Естественно, просто, конечно,
вот,
зачем?
Прочитав вот это как бы лишний раз, и читать-то не хочется, и тем более с этим сталкиваться, что это вот совершенно вот эта банальность зла о том, что люди выполняют все приказы, просто лишний раз убеждаешься, что, на что люди способны. Поэтому не хочется, чтобы к этому возвращалось, что когда люди говорят, что этого не было, прочитайте, откройте документы, посмотрите, как это все происходило. И вот поэтому этим и занимаюсь, что как бы... Да, это было. Говорить, что это не было, это просто преступление.
И активно так работаете что... над этим, да. В своей книге вы, конечно, основывались на реальных событиях,
конечно,
а что-то еще фантазировали, вот как-то их...
Ну, это вот только о любви,
придумывали,
о будущем. Хотелось бы, чтобы... Хотелось бы, чтобы мы не двигались по кругу. Кто мы, что мы, куда мы идем, зачем. Идем ли мы по дороге любви, как говорил Александр Мень. Хотелось бы все-таки идти к цивилизации, к гуманизму, к чему-то светлому. Не хотелось бы обратно в концлагерь, принудительный труд. Хотя мне сейчас сотрудник нашего же музея говорит, а почему должны заключенные за наш счет жить? Они должны работать. То есть это говорит молодой человек мне. Совершенно на полном серьезе. То есть это уже бытует в публике, что вернуть смертную казнь, вернуть принудительный труд. Это очень широкое популярное мнение. Ну и с этим же надо бороться. Вот именно с этим, с тем, чтобы это не вернулось. Потому что не будут работать уголовники, ярые уголовники работать не будут. Будет работать вот эта интеллигенция, которая типа Шаламова.
Какие у вас дальнейшие творческие именно планы?
Ну, сначала вот эту книгу закончить, потом есть еще материалы в заначке, которые дальше писать.
А вы являетесь волонтером проекта «Последний адрес». Что это за проект с таким вот названием интересным? Я знаю, что это гражданская инициатива, да, проводимая в России, направленная на увековечивание памяти о людях, подвергшихся политическим репрессиям в годы советской власти. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Ну, результатом этой гражданской инициативы становится размещение множества персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв репрессий на протяжении всего времени существования тоталитарного режима в СССР и России, начиная с октября 1917 года. Основополагающий принцип этого проекта – одно имя, одна жизнь, один знак. Каждый из мемориальных знаков посвящен только одному человеку. Это совсем небольшая пластина из нержавеющей стали размером 11 на 19 сантиметров, размером с маленький почтовый конвертик. На нее очень простым рубленым шрифтом, вручную, с использованием шрифтовых клеем, наносится несколько строк с сухими сведениями о жертве политических репрессий. Знак последнего адреса разработан на основе проекта известного российского архитектора Александра Бродского. Основным источником сведений, используемых при поиске и сверке информации, указанной на мемориальных знаках, является база данных общества «Мемориал», в которой из региональных книг памяти собрана архивная информация о почти 4,5 миллиона граждан СССР, подвергшихся политическим репрессиям. Это та самая база данных, которая легла в основу традиционной акции «Возвращение имен», ежегодно проходящей в октябре у Соловецкого камня на Лубянской площади. Финансирование организационной и технической инфраструктуры проекта, а также изготовление и установка самих мемориальных знаков осуществляются за счет добровольных целевых пожертвований граждан без использования каких-либо бюджетных средств.
Вы какую роль играете в этом проекте, как помогаете?
Я участвую в согласовании табличек и поиске информации. Самый первый наш эпизод, это 2016 год, мы с Алексеем Геннадьевичем Мосиным согласовали установку трех табличек, самых первых по улице Гоголя, 9. Сейчас здесь располагается римско-католический приход Святой Анны. Вот именно Андрей Павлович Збыковский, как раз сегодня, 8 декабря, он был расстрелян в 1937 году, 8 декабря. Летом 1915 года он добровольно ушел на фронт санитаром, братом милосердия, а весной 1916 года вступил вольно определяющимся в 27-ю артиллерийскую бригаду. Был бомбардиром, позже произведен младшие унтер-офицеры. Еще в бытность санитаром Андрей Павлович был награжден Георгиевской медалью 4-й степени, а будучи бомбардиром Георгиевским крестом 4-й степени. В июне 1917 года на фронте Андрей Павлович был произведен в прапорщики, но после Октябрьской революции разжалован. В 1918 году в Пензе Андрей Павлович женился на Наталье Федоровне Мухиной. В 1923 году семья переехала в Екатеринбург. В следующем году он стал Свердловском, где поселилась в двухкомнатной квартире на первом этаже второго дома усадьбы по адресу улица Гоголя, 9. Семья жила дружно, скромно, но в достатке, детей приучали к труду. В ней царила атмосфера доброго отношения и уважения. Андрей Павлович работал экономистом на мебельной фабрике «Союз мебель». 16 октября 1937 года Збыковский был арестован по подозрению в шпионской работе в пользу иностранного государства. Согласно обвинительному заключению, он якобы являлся членом польской шпионской диверсионной организации, созданной в Свердловской области ксензом католического прихода Франциском Будрисом. Сам ксенз был незаконно репрессирован в 1937 году, а в 50-е годы реабилитирован. Никаких обвинений в свой адрес Андрей Павлович не признал, но был достаточно изобличен, это в кавычках, показаниями свидетелей, как выяснилось, впоследствии целиком сфабрикованными следователями. Мифическая шпионская диверсионная организация стала основной причиной, по которой ни в чем невиновный Андрей Павлович Збыковский был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 8 декабря 1937 года в Свердловске. Андрею Павловичу было всего 42 года. В 1956 году Андрей Павлович Збыковский был полностью реабилитирован. Его жена Наталья Федоровна Збыковская родилась в 1895 году в Пензе. Там же окончила гимназию. Наталья Федоровна обладала абсолютным музыкальным слухом и примерно с 1912 года обучалась в Санкт-Петербургской консерватории по классу фортепиано, где училась у композитора Глазунова, которую успешно окончила. В 1918 году в Пензе вышла замуж за Андрея Павловича Збыковского. Там же у них родился первенец, дочь Ирина. Сыновья Георгий и Отто родились уже на новом месте, в Свердловске, в 1924-1927 годах. В Свердловске Наталья Федоровна работала главным бухгалтером «Восток-Стали». Наталья Федоровна была талантливой пианисткой. В семье Збыковских пианино было фирма «Беккер». В свободное время она играла на нем для души. Наталью Федоровну арестовали 16 ноября 1937 года. Очень интересен был арест. Ей сказали, что оденьтесь самое лучшее, вам разрешили свидание с мужем. Понаряднее оденьтесь.
Да, по-моему, рассказывали.
Да. И вот она оделась понаряднее, и больше ее никто не видел. Оказалось, что ее арестовали. Следом тоже расстреляли. И также расстреляли ее отца, 70-летнего героя Первой мировой войны, значит, Мухина, Федора Федоровича. 70-летнего парализованного старика, который действительно реально был генералом, боевым генералом на Первой мировой войне. То есть вот эти три знака мы согласовывали с Сергеем Геннадьевичем Мосиным. А значит, в этом году мы установили весной, значит, в 2020 году мы согласовывали, в 2021 году мы установили табличку Клеопатрии и Яну супругам Галит. Они жили в доме чекиста по улице 8 марта 2. Но эти таблички в тот же ночь у нас злоумышленники сняли. Да, у нас, значит, есть такая группа, которая, значит, эти таблички снимает, портит. Ну, никто не ищет. Хотя это очень сложно их согласовать, очень сложно их, значит, конечно, мы их изготавливаем и устанавливаем, но, тем не менее, вот так происходит. Но мы все равно будем продолжать это делать, потому что город об этом узнает даже с их помощью, с тем, что вот с этим скандалом, город еще больше узнает. Так эту маленькую табличку, может, никто бы и не заметил. Но когда происходит вот такой скандал, сняли, попортили, об этом шумиха же поднимается, и люди больше узнают. То есть, как бы, как говорят, нет худа без добра.
Татьяна, спасибо вам за ваш рассказ. Сегодня у нас в гостях была Татьяна Знак, заведующая отделом музейно-мемориального комплекса «Память жертв политических репрессий» Музея истории Екатеринбурга, секретарь Межрегионального общественного совета по развитию музейно-мемориального комплекса «Память жертв политических репрессий» в Екатеринбурге, член комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член правления Свердловской областной общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов Ассоциация жертв политических репрессий, Волонтер проекта «Последний адрес», член общества «Мемориал». Спасибо.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. Всего доброго, уважаемые радиослушатели.